Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте. А вот, дорогие слушатели, уже говорить нельзя, потому что нас видят, все, кто смотрит сегодня эфир, нас видят. У микрофона Юлия Виноградова, «Лютеранская волна» в эфире. Я с большим удовольствием представляю вам сегодняшнего гостя «Лютеранской волны». Это архиепископ Евангелической лютеранской церкви России Дитрих Борисович Брауэр. Добрый вечер.
Добрый вечер, Юлия. Добрый вечер, дорогие друзья.
Ваше Высокопреосвященство, ну, во-первых, я хотела поблагодарить вас за то, что вы вот в своем плотном графике нашли время прийти на Теос и пообщаться с нашими слушателями и теми, кто нас видит. Дитрих Борисович, у нас сегодня такая тема интересная, большая, обширная, потому что 18 августа у нас были большие торжества в соборе, связанные с 200-летием со дня первого освящения нашего собора, святых Петра и Павла. И вот я тут подумала, что действительно на нашу долю выпало, вот я сейчас считаю, да, юбилеи, значит, 440 лет лютеранства в России, а 110 лет со дня второго освящения собора, который был в 1905 году, 500-летие реформации, и вот, наконец, 200-летие со дня первого освящения собора. А не на всякую жизнь выпадут такие юбилеи.
Да, тем более, что это действительно счастье, жить в то время, когда можно спокойно, радостно, от чистого сердца праздновать такой день, такие дни. Потому что наши торжества и в честь юбилея реформации, и в честь других каких-то значимых для нас дат, в том числе вот 200-летие кафедрального собора со дня первого освящения здания в Старосадском, это не один день, а целый год, целый период времени, который мы посвящаем этому празднованию с целью той, чтобы люди, как можно большее количество людей об этом узнало и порадовалось вместе с нами. Другой цели мы не ставим. Этой цели вполне достаточно. И всегда находится, и с каждым годом все больше находится тех людей, которые эту радость искренне разделяют. Причем люди не обязательно принадлежат сами к нашей конфессии, и, может быть, и не планируют этого делать, но дружественно настроенные приходят к нам. Вот очень приятно было видеть наших новых и старых знакомых, друзей из православной церкви, из католической, вот на богослужении 18 августа. Пришли друзья. Мы не делали каких-то таких пафосных, официальных, больших приглашений, потому что все-таки юбилей, ну, в общем-то, локальный, хотя и кафедральный собор, но 200 лет назад он еще не был кафедральным собором. Это было довольно скромное здание, переоборудованное, перестроенное здание усадьбы Лопухиных, главное здание. И, конечно, такой юбилей, ну, просто хочется провести в своем кругу, в кругу друзей, в кругу тех, кто как-то к этому причастен. Без, опять же, официоза большого. И так оно и было. Очень было приятно всех видеть, всех приветствовать и услышать такие добрые, искренние, абсолютно искренние, я в этом полностью уверен, слова. Это было действительно настоящее событие, которое запомнится, но событие, вот как я уже сказал, это счастье, это большое благословение, что мы, в отличие от наших предшественников, можем так спокойно, так радостно, так от всей души отмечать этот юбилей. Даже ведь это освящение 200-летней давности, оно же произошло на пожарище, на руинах, на уничтожение чего-то, что тоже было людям очень дорого и ценно. Ведь община старше, чем 200 лет. Да. Община возникла раньше. И вы сегодня уже упомянули большой юбилей церкви. И ведь это тоже юбилей, связанный с Москвой. Первое освящение первого здания церкви Святого Михаила в другом месте. Тогда церковь располагалась. Это 1576 год. Страшно сказать. Но это официальная дата, с которой можно вести такое, вот, такой отчет. Именно, опять же, Москва. Но вот 200 лет назад на пожарище после тяжелой такой затяжной войны отечественной, после пожара Москвы, община бездомная оказалась, в общем-то. Но нашли очень хорошее место, место, которому тоже предстоит многое пережить. Потому что, с одной стороны, вроде и было время благополучное, более-менее столетие практически, хотя начало было трудное, но церковь все время росла, община все время росла, церковь вместе с общиной росла, расширялась, перестраивалась, и в конечном итоге 100 лет назад, ну, примерно так, условно скажем, 100 лет назад, стала кафедральным собором не только по названию, но по сути и по своему внешнему облику. Большое, величественное даже, можно сказать, неоготическое, эклектическое здание. А эклектическое — это значит вобравшее в себя лучшие образцы всех времен архитектурных стилей. И здание действительно и светлое, и достаточно всегда места всем. И звуки органа, и колокола, оглашающие и приглашающие всех прийти, присоединиться к богослужению ли, к концерту ли, просто прийти в церковь, посетить эту церковь. Это, конечно, не вещи, которые не само собой разумеющиеся. Потому что вот 100 лет назад приобрел собор такой статус, перестроили церковь. Наверняка думали о перспективе многих поколений, что, конечно, здание должно быть построено, расширено таким образом, чтобы по самым современным технологиям оно смогло устоять перед любыми ненастями и бурями, какого бы рода они ни были. Но то, что произойдет, никто не мог себе представить в самых страшных снах. И, как и многие наши церкви исторические, храмы, вот что с ними не делали, все равно стоят. Все равно там снимали кресты, снимали колокола, внутри все выносили. Уже и крыш не было, все равно стоят, стены стоят, хорошо стоят. Так строили, что вот ничего не поделаешь. Одна церковь в Поволжье пытались крест снять. И несколько раз срывались оттуда те, кто пытался, потому что не осознавали, не учитывали, что это литая общая конструкция такая, что крест связан полностью со шпилем. Нужно тогда снимать полностью шпиль. И вот пришлось его как-то там отрезать, этот крест, вот такими жертвами и такими практически анекдотичными какими-то методами. Но анекдот — это не анекдот, это трагикомическая такая история получилась, потому что в церквях часто располагались, например, кинотеатры или клубы, в том числе и в Москве. Сначала будет такая даже тоже идея, видимо, со смыслом назвать кинотеатр именно «Арктика», что такое время морозное станет для всех, ледниковый период своего рода. Вот. Но и даже кинотеатра было мало, нужно было потом сделать еще фабрику по производству диафильмов, которая, в общем, была известна на весь Советский Союз, и у многих, может быть, даже и дома сохранились еще эти слайды, но трудно было узнать, конечно, в этом переделанном, оскверненном здании церковь, но при приближении к зданию, безусловно, это можно было сделать. И вот, зная об этом, обо всем, и помню еще картину 10-20-летней давности, можно только радоваться и, опять же, говорить о счастье, которое нам выпало, нашей судьбе, нашей жизни, благословение, которое мы получили от Бога, праздновать в том числе вот это 200-летие, этот юбилей. Еще несколько лет назад, вот признаюсь, не мог я себе это вообразить. Я думал, что да, может быть, мы как-то локально вспомним о чем-то таком, что да, 200 лет назад было первое освящение, но так, что будет поддержка и города Москвы, будут у нас гости и из администрации президента, и из других конфессий, и все искренне с нами делят эту радость. Потому что помимо богослужения 18-го еще была и выставка, был концерт шедевров музыкального наследия лютеранской, и не только лютеранской церкви, прекрасной. Это не просто концерт, всегда такой концерт — это событие, всегда это продолжение воскресного дня, воскресный день, который посвящен богослужению. Вот такой концерт, такое музыкальное служение — это тоже служение, тоже богослужение. А если богослужение, то и служение людям. Служение людям, которые, может быть, через музыку соприкоснутся с вечным началом, с божественным началом, зададут себе, может быть, вопросы о своем отношении с этим началом, вопросы о вере и, может быть, те символы в церкви, которые, по крайней мере, которые они увидят, они как-то отпечатаются в душе, и дальше за этим вопросом последует какое-то движение в богопознании.
Дитрих Борисович, вот вы сказали, сейчас мы говорили о концерте «Аллилуйя, шедевры мировой музыкальной культуры», и вы говорили до того о том, что какой у нас большой собор, но как раз на этом концерте казалось, что он очень маленький, потому что народу было столько, что все не уместились, и мы открыли двери, и люди буквально могли слушать этот концерт вот с лужайки перед собором. То есть вот такой интерес вызвал этот концерт.
Это, знаете, как еще до реформации церкви были без лавок, без скамеек. Благодаря реформации появились церкви скамейки, мы можем сидеть на церковной скамье, слушать проповедь, петь хоралы. Но ведь было время, когда этого не было. Многие конфессии до сих пор сохраняют вот приверженность тем старым традициям без не сидеть в церкви. В церкви нужно стоять. И вот, опять же, такая, может быть, анекдотичное сравнение, но все-таки люди пришли, первый раз я такое вижу, пришли послушать эту духовную музыку, которая действительно, те, кто был на этом концерте, те, кто знает, что было в программе, понимает, что эта музыка, ну, не может просто оставить равнодушным, стояли и выдержали, не просто выдержали, а видно, что они с удовольствием отстояли этот весь концерт, и было действительно больше людей, чем можно вместить, но это того стоит, да, отстоять это время и соприкоснуться с этим музыкальным чудом.
Да. Вот мы сегодня говорим о нашем соборе, и вот вы затронули тему того, что стало с собором в 20-30-е годы прошлого века, вот, и можно об этом почитать и у нас на сайте, и много где. Вышло очень много публикаций, посвященных 200-летию собора. Кстати говоря, вот благодаря этим публикациям многие приходят в собор и говорят, что, вы знаете, мы никогда не знали, что вот есть такой лютеранский собор. Показывают мне статью в одной из центральных газет и говорят, а вот мы тут узнали, что вот есть вот такой собор. И да, и они интересуются, ходят, смотрят. А еще тут буквально вчера был такой полуанекдотический случай. Пришел какой-то пожилой человек и сказал, что когда-то он работал в нашем соборе на студии «Диафильм», вот, и рассказал мне, что там, где у нас окно, вот эта роза над входом, там был кабинет директора. Ну, соответственно, самое шикарное место. А вот в холле, где у нас притвор, там играли в теннис. Да, настольный теннис, он говорит, как это было, в общем, хорошо и здорово, как раз место хорошее для настольного тенниса. А вот, но у человека была такая, в общем, ностальгия, потому что человек очень пожилой, а вот, ну, как часто у пожилых людей бывает ностальгия по прошедшим временам. Но я про себя подумала, Господи, как же хорошо, что это время закончилось, что у нас больше не играют настольный теннис. Да. Что у нас больше нет вот каких-то кабинетов таких, где там сидели. Потому что то, что сделали с собором, это студия «Диафильм», которая полностью уничтожила интерьер собора, то теперь, когда туда приходишь, когда об этом думаешь, да, когда смотришь фотографии старые, то просто действительно, кроме благодарения Богу и тем людям, которые все это приводили в порядок, не возникает больше никаких чувств, только радости и благодарности.
Да, тем более, что процесс реставрации, восстановления, легче построить новое. Процесс восстановления – это всегда очень трудоемкий процесс, очень сложный. Нужны и специалисты, нужны и правильные отношения, нужно время, нужно много всего, нужны большие усилия. Но когда это видишь вот в таком разобранном виде, в запущенном виде, в самом, так сказать, начале или в разгаре таких реставрационных работ, кажется, что они никогда не закончатся. Кажется, что даже лучше было бы оставить все как есть. И это ведь показательно не только на примере одной церкви в Москве. Это, в общем, характеристика всех остальных наших храмов. Везде, повсеместно была такая политика. Это действительно делалось, по всей видимости, сознательно, прицельно. перестраивались, если не сносились, то перестраивались церкви таким образом, чтобы они не подлежали уже больше возвращению назад, то есть восстановлению. И можно много примеров приводить, но многие сегодня, проходя по Невскому проспекту, тоже вспоминают, что «О, когда-то я ходила в бассейн сюда, было хорошо, вот было хорошо, я была молодая тогда, тогда и
розы красные цвели,
и молодые люди тогда были еще молодыми, и все такое, да, и деревья были большими». Но, конечно, когда ты знаешь историю Санкт-Петербурга, когда ты живешь в этом городе, когда это твое, твоя страна, то ты не, ну, обязательно задашь себе этот вопрос о справедливости, о целесообразности, о будущих поколениях. То есть ностальгия — это личное, это такое эгоистическое, в общем, чувство. А когда ты познаешь что-то новое, всегда трудно. Трудно принять что-то, что тебе незнакомо, что видишь первый раз. И когда ты знал, что здесь бассейн, а тут церковь, но все-таки ты подозревал, что это когда-то была церковь в любом случае, что все это не на своем месте. Но ведь все общество было, по сути, больно. Оно и сегодня, может быть, не совсем здорово, но все-таки вот такие базовые вещи, какие-то основополагающие вещи, что для человека должно быть место, место храму, место, куда он может прийти, посидеть в тишине. Если даже человек не называет это молитвой, но хотя бы просто поразмышлять о своей жизни, о своем будущем, о будущем своих близких людей. Нужно каждому человеку. И вот то, что и лютеранские церкви обретают свой достойный вид, это все-таки, по-моему, важная часть, составная часть вообще общей картины. Общей картины духовного возрождения, восстановления исторической правды. И учитывая тот факт, что все-таки лютеране достаточно заметны были в истории России, и причем даже в такие трагические, в общем, периоды истории, как коллективизация, как войны, Первая мировая, Вторая мировая, как и гражданская война, и последующие периоды, всегда находились какие-то либо потомки, либо сами крещенные в лютеранской церкви. Это просто невозможно было так вот просто взять и стереть. Невозможно. И то, что все-таки мы переживаем этот период возрождения, это действительно очень дорогого стоит. Это действительно очень приятно и очень радостно не только наблюдать за этим процессом, но и быть его частью, быть его активной частью. Но я хочу сказать, что любой человек, и в том числе из наших зрителей и слушателей, может в этом процессе участвовать, в этом процессе духовного возрождения, потому что этот процесс, он не о камнях, конечно, он не о реставрациях вот, зданий, в первую очередь, он о камнях, о нас, о живых камнях, о людях, и о реставрации, о возрождении нас самих, с этого все начинается. Если этот процесс в нас идет, то неизменно все остальное следует за ним, неизменно из хаоса вновь Господь нам поможет преобразить все это в порядок. Все становится на свои места. И найдется место и для бассейна, и для настольного тенниса. Это не так все трудно найти. И для храма. Найдется место и для трудов наших, и для забот наших. И найдется место отдохновения духовного. И найдется место и для какой-то современной жизни, бурной, суетной. И для... ну, скажем, музыки Баха, кантаты Баха и текстов, вечных текстов Священного Писания.
Кстати говоря, о кантатах Баха, завтра, 5 сентября, у нас будет замечательный концерт нашей органистки Ирины Шашковой-Петерсон. Как раз там будет произведение Баха. Или вслед Баха, в общем, название я не помню, но там будут только произведения Баха. Приглашаем вас, приходите, потому что там билеты буквально очень недорогие. Вы получите большое удовольствие, как раз послушаете целиком. Вот целый концерт, почти час, будет идти как раз Иоганн Себастьян Бах. Ну и кроме того, Ирина, конечно, по-моему, замечательная органистка.
Да, без сомнения.
Дмитрий Борисович, вот когда мы 18 августа. У нас было много разных мероприятий. Я думаю, вы еще скажете. Вот. Но в дискуссии о том, может, тут не дискуссия, но такой разговор был, когда участвовали вы, Павел Александрович Кинорыбов, Виктор Сергеевич Вебер, и представляли вот альбом, я думаю, вы еще о нем скажете. А разговор был вот какой. Говорили о живых камнях, вот о чем вы сейчас говорили. А Виктор Сергеевич сказал, что... Эти камни, которые построены, тоже очень много значат. Вот сама церковь, потому что сам собор... Во-первых, мы его, конечно, очень любим, он действительно у нас прекрасный, и там очень красиво, светло, очень удобно там находиться, приятно там быть. И вот он сказал об этих камнях, я думаю, что это очень интересная мысль, потому что... Ведь не всегда понимают, насколько важно само здание церкви. Потому что, конечно, люди собираются, не имея такого здания церкви, и в наших лютеранских общинах собираются там, в каких-то других местах. Вот. Но все-таки, мне кажется, прийти... В церковь очень важно для человека вот не прийти в какой-то там молельный дом или что-то такое, а прийти именно в церковь. Вот что вы по этому поводу думаете?
Да, абсолютно согласен. Хотя действительно есть такое стереотипное мнение, что протестанты не нуждаются в каких-то сакральных помещениях, специально освященных храмах. Но это неправда. Это такое мнение... Сложно сказать, откуда оно пошло, но, вероятно, тоже с периода, когда церковь была каким-то элементом чуждым для большинства, или такое ее сделали, и христиан просто подразделили, как и всех людей, на какие-то категории граждан. И вот среди них были и протестанты. И, конечно, были и много было таких, для которых церковь как здание не имела большого значения. Церковь, даже как мы понимаем церковь, как сообщество христиан во всем мире, где существует своя традиция, свои устои, свои порядки, тоже могло быть различным или вообще отсутствовало такое понимание. И люди в основном собирались в какие-то небольшие общины, группы, просто для того, чтобы прославлять Бога так, как они это понимали, считали нужным. Но все-таки для того, чтобы говорить о полноценной христианской жизни, нужно и полноценное же восстановление церкви в том объеме, в котором она может обеспечить свою деятельность. Эта деятельность ведь не только какой-то, как это называют, так сказать, сухим слогом исполнения своих каких-то ритуалов или удовлетворения религиозных потребностей, еще как угодно можно называть, но этим ничего не скажешь, ничего не опишешь из того, что нам дорого и важно. Потому что одно дело отправлять какие-то требы, совершать какие-то священные действия, таинства, удовлетворять свои религиозные потребности, а другое дело, когда это просто часть тебя, твоя жизнь, и это сложно как-то в какие-то рамки, формулировки одной втиснуть, еще и регулировать потом затем, как это исполняется. Это действительно невозможно, потому что церковь — это гораздо больше, чем одна или две или три формулировки. Церковь — это и ее невидимая составляющая, когда мы говорим о единстве христиан во всем мире через таинство Евхаристии, в первую очередь, через таинство крещения, через общение христиан вербальным и невербальным способом, когда мы молимся друг за друга, даже это, если это происходит тихо и, может быть, незаметно. Все равно эта молитва доходит до Господа, и Он слышит ее и отвечает на нее. Или же мы говорим о церкви как о видимой величине. И здесь тоже есть своя гораздо более сложная картинка, чем это иногда представляется. Это не просто какой-то рынок опиума для народа, да? Где раздают опиум. Почем опиум для народа, как известная фраза. Вот если так воспринимать церковь, то да, у кого-то может быть только такая потребность. Вот прийти немножко как-то получить этого успокоительного какого-то чувства тем или иным способом, участвовать ли в литургии, не понимая, о чем там идет речь, или просто зайти и вроде считать, что ты уже что-то сделал такое для Бога, и вроде он тебе уже должен, он уже твой должник. Ведь такое присутствие. Или сделать что-то доброе, может быть, подать у храма сидит на паперти человек, и вот ему там что-то подать, и вроде ты даешь тоже Богу взаймы. Но это, конечно, не полноценная церковная, религиозная жизнь, это не воцерковление человека. Воцерковление человека происходит, когда он понимает, что вся его жизнь полностью, не подразделенные какие-то сферы, духовная, материальная, моя семейная жизнь, личная, общественная, а весь человек всецело становится Божьим человеком, христианином. Христианин он не по каким-то дням и часам, а всецело христианин со своими ошибками, но и со своей искренностью и признанием их, со своими победами и достижениями также. И вот как мы сегодня говорим, что мы не говорим о каких-то вот своих победах, а мы говорим о том, что действительно это счастье, это радость. Это же ведь нам в первую очередь доставляет большое удовлетворение, что у нас есть свой духовный дом, что в этом духовном доме мы не только вот совершаем какое-то действие, и вот на это, этим это все ограничивается, а это все. Все то, что вы в том числе уже сказали, это и богослужение, это и искусство, это и культура. Ведь вот как неприятно и как обидно, что русский язык стал вот таким, как мы его наблюдаем, слышим вот сейчас, например, на пути на радиостанцию, да, когда то, что считалось раньше нецензурным, некрасивым, как-то не то что вульгарным, а неприличным просто, и оправдывалось трудной жизнью тех, кто такой язык использует, сегодня стало общеупотребительным, таким общим местом. И ведь с этим теряется в том числе сакральная сторона языка. Потому что когда мы неизбежно окажемся в ситуации, когда останется только молиться, вот найдем ли мы слова-то вообще, сумеем ли мы еще этим инструментарием словесным вообще воспользоваться? Или когда кто-то наш ближний, близкий человек будет нуждаться в нашей просто поддержке словом искренним, а мы будем вот, наш язык уже не будет поворачиваться так, как должен. Ну и уж тем более, когда мы имеем дело все-таки со Словом Божьим, в первую очередь, Евангелие, радостная весть, которая должна быть воспринята, услышана, а дальше передана ближним, ведь это задача каждого христианина. Здесь, конечно, нужно заново оценить, открыть для себя язык. Это же ведь то, чем мы пользуемся, слово открыть для себя, то, чем мы пользуемся, соприкасаемся с чем ежедневно. Более того, даже в виртуальном мире живем, и все равно слово. Думали раньше, что будут только картинки, Инстаграм, еще какие-то, и люди перестанут читать вообще и писать. Так нет же, все пишут, и все открыли для себя эпистолярный жанр. Хорошо ли, плохо ли, но удивительно, но факт. И слово очень востребовано. Но как мы им пользуемся? Какое это слово в конечном счете получается? Слово ли, которое будет жить в веках? Слово ли, которое утешает, наставляет, помогает жить? Или наоборот, убивает, нагнетает, разобщает? Это же зависит от нас. И вот научиться открыть для себя, что слово, оно вообще божественного происхождения, что словом, по слову Божьему сотворено вообще все, в том числе мы, это большое дело. И это тоже часть церковной жизни. Или, например, у нас был церковный день в эти дни. Мы пригласили из разных регионов представителей из Европейской России, части России. И было очень приятно, как по-разному, по-простому, на простом языке, доступном языке, люди делились своими маленькими или большими радостями. Можно сказать, ничего особенного. Ну, рассказывали, как та или иная община живет, чем она живет, как живут молодежные, в первую очередь, группы, как вообще обстоят дела с молодежью в церкви. Но при этом, действительно, люди очень были искренни и открыты, и им это было, им хотелось это рассказать, им хотелось этим поделиться.
Они готовились.
И опять же, сравнивая даже с тем, что было 10 лет назад, 5 лет назад, это движение, которое мы наблюдаем, движение вперед. И это очень, за это можно быть по-настоящему благодарным. Это тоже церковь. Церковь, которая, опять же, всеохватна. Церковь, которая... Ну, настоящий дом для людей. И не место только какого-то сбора, точка сбора людей по воскресеньям, например. или по другим дням. У нас все общины живут практически ежедневной жизнью. Но и вообще везде и всегда жить искренне тем же самым, чем ты живешь в церкви, не разделяя это на какие-то две разные сферы. И мы видим, как многие из тех, кто был раньше молодежью, сегодня у нас уже служат пасторами. Те, кто был детьми, сегодня занимаются этим молодежным служением и привлекают новых людей, вовлекают их в жизнь церкви. Опять же, в самых разных ипостасях, в самых разных сферах, потому что все они важны. Кому-то ближе музыка, кому-то ближе искусство, а кому-то, у кого-то есть навыки снять, например, хороший ролик и желание, и выложить его в YouTube, чтобы все увидели. Это же здорово, это прекрасно. У кого-то еще какие-то желания помочь, поучаствовать, раскрыть себя по-новому. Кто-то хочет изучать богословие, может быть, с самых азов, а может быть, уже далеко продвинулся, и появляются все новые и новые вопросы. И чем дальше, тем становится интереснее. И чем более это востребовано среди людей, чем ты больше ощущаешь, что это нужно и важно, тем больше хочется двигаться вперед. И это все церковь. Все церковь и все ее грани, все ее, так сказать, сферы, они все важны. Нет, да, можно сказать, что воскресное богослужение — это кульминация, это вот центр, средоточие, сердце. Но сердце есть сердце, а все остальное тоже важно. Важно, чтобы были и руки, и ноги, важно, чтобы все функционировало так, чтобы люди чувствовали, там есть жизнь, и там мне рады.
Ваше Высокопреосвященство, вот мы сейчас, вы говорили уже не только о Кафедральном соборе, о Церковном дне, о тех замечательных общинах, которые к нам приехали, представителях, которые рассказывали, и есть чему поучиться у них, как они рассказывали о своей молодежной работе, многое можно как-то, может быть, взять для и нашей работы, и нашей церкви. То есть это очень было содержательное мероприятие. Но я вас вот о чем хочу спросить. Я так понимаю, что скоро вы поедете в город Маркс, и там будет вот освящение церкви или какой там? Да? Можете вы рассказать, потому что это очень интересно, мне кажется, вот история этой церкви в Марксе.
Да, правда, это будет, скоро уже, остался месяц, наверное, если так грубо сказать. Это действительно, опять же, событие, которое можно не привязывать к какой-то отдельной дате, можно сказать, что это весь год, который проходит под этим тоже добрым знаком для нас. Потому что Маркс — это была одна из наших целей, больше даже мечтаний, молитвенных каких-то нужд, воззваний к Богу, как бы нам, что бы нам сделать, чтобы церковь, привести хотя бы в более-менее, как это говорят, божеский или человеческий вид, сложно сказать, но чтобы был достойный вид у этой церкви. И ведь это была крупнейшая община на территории Поволжья, на территории Республики немцев Поволжья, которая потом будет создана, а потом и отменена. Но эта церковь, так же, как и другие, использовалась, конечно, не по назначению, и потеряла и шпиль, и купол, и постоянно нуждалась в каком-то, не то что реставрации, а поддержании состояния, чтобы просто не текла крыша. И небольшая община в Марксе с трудом с этим справлялась. И постоянно, мечтала, надеялась на то, что что-то все-таки произойдет, какое-то чудо, и церковь будет приведена в надлежащее состояние. И нашелся такой человек, господин Шмидт и его сын, которые стали меценатами этой церкви и отреставрировали эту церковь. За эти годы она практически приобрела свой исторический первозданный вид и внутри, и снаружи. И сегодня это действительно церковь, как будто ее только сегодня построили, только сейчас построили. И это большая радость как для общины, так и для всех нас, потому что это, конечно, событие знаковое событие, тоже некая веха на пути возрождения. И в этом регионе вообще много за это время, за вот эти годы буквально произошло, потому что неподалеку находится совсем такое забытое село Зоркино, бывшая колония, которая называлась Цюрих. И сперва там нашелся такой меценат по фамилии Лор, у которого умер отец, а отец был из этого места, там был и крещен, и конфирмирован, и он хотел как-то в память об отце сделать что-то для этой церкви, восстановить эту церковь. Сначала тоже подумал, что это, может быть, слишком смелое такое начинание, но все получилось. Церковь была выстроена практически с нуля. Там уже мало что оставалось от церкви, но все-таки что-то, какая-то основа какая-то была. И наша встреча следующая консистории будет проходить в Зоркино, а воскресный день мы проведем в Марксе. У нас будет освящение, будут гости. Приехал туда новый пастор, который будет служить в Марксе. То есть жизнь идет своим, не просто своим чередом, а идет по-новому, с новыми идеями, с новыми людьми, в том числе в новых, обновленных помещениях, под сводами исторических церквей. Это, конечно, очень радостно. И, опять же, радостно наблюдать, что вот каждый месяц что-то новое, что-то происходит, какое-то такое движение. И еще вдвойне радостно, что это происходит, ну, так сказать, внутри России, потому что оба мецената, они живут в России, из этих мест, родом, исторически. Для них это не то, что какое-то такое спонтанное решение. Для них это было действительно очень важное такое событие в их жизни, и они к этому отнеслись очень серьезно, относятся очень серьезно. Поэтому вот предвкушаем в том числе торжества и там. Угу. А в Саратове, который является центром этого пропства, строится и уже, ну, как сказать, она практически достроена. Нужно только шпиль поставить и завершить отделку. Новое здание, современное здание, взамен снесенного красивого исторического здания в центре города, находившегося. Но это здание тоже находится в хорошем месте, в Саратове, на берегу Волги. Оно хорошо доступно и видимо. Там уже состоялось в свое время освящение церковного зала, на котором, кстати говоря, проповедовал наш внештатный проповедник. Он же по совместительству уже бывший, правда, посол ФРГ, но он имеет и теологическое образование. Вот проповедовал очень так тоже сердечно, это было очень хорошо. Вот так что будем надеяться, что это не последние далеко такие события, которые можно назвать даже эпохальными. С Божьей помощью будем двигаться и дальше.
Да, я, знаете, о чем подумала, что нам хочется, чтобы у нас было, становилось все лучше в нашем соборе, чтобы возрождались церкви, как вот вы привели пример Зоркина и Маркс, кстати. А, дорогие друзья, вы можете посмотреть в интернете, они очень красивые обе церкви, правда. Очень красивые. Вот. Но если так, вот мы все время хотим, вот, чтобы это было, и вот хочется какое-то возрождение все больше и больше. Но если так подумать, ведь только вчера, буквально вчера, церковь начала существовать. После, ну, наша церковь, там, православная церковь, то же самое, там, католическая, после огромного перерыва. И, в общем-то, заново все новое начинается. Жизнь, она вот только-только началась. И уже есть многое, о чем мы можем радоваться. И о наших возрожденных церковных зданиях, и о тех людях, которые туда приходят, и о тех пожилых людях, которые сохранили веру в те времена, и о тех молодых, которые приходят часто. То есть я хочу сказать, что только-только мы начали это возрождение, и мы должны это, мне кажется, очень хорошо понимать.
Да, да, и чтобы это понимать и не быть, так сказать, голословными, а чтобы и оставалось тоже после нас что-то, какие-то тексты, какой-то материал, был издан альбом, посвященный 200-летию. Вот он такой красочный, очень интересный с точки зрения информации, которую здесь можно найти, и с точки зрения фотоматериала, потому что наша вот сестра Елизавета, которая всегда занимается фотодокументацией.
Да.
Я бы даже сказал, что она не фотограф, а фотохудожник.
Да.
Потому что это действительно такие произведения искусства. Их можно увидеть и здесь, и не только узнать о истории собора, но и, например, о восстановлении, о том, как сегодня живет собор, о том, кто жил вот в том районе, где община приобрела здание, где находилась раньше усадьба Лопухиных. То есть вот контекст того времени. Вот благодаря авторам, и в первую очередь главному автору, историку Павлу Гнилорыбову, предстает перед нами очень живая картинка.
Да, правда.
И самое для меня радостное, что восстанавливается вот эта нить временная, связь времен. Это дорогого стоит, на самом деле. Может быть, мы это сейчас еще не в состоянии оценить по достоинству. Может быть, только следующее поколение это оценит. Дай бог, чтобы все было мирно и спокойно и в нашей стране, и в нашей церкви, чтобы она так вот и развивалась дальше. Но важно, чтобы вот выходили такие книги, и в дальнейшем тоже, чтобы мы больше узнавали о себе, потому что это мы, это наше лицо, это наша церковь. Даже если мы, а большинство, не связано напрямую каким-то кровным родством с теми пасторами, с теми прихожанами, которые были в Москве или в общине, в других ли городах, это все равно те люди, с которыми мы связаны, и с которыми уже чувствуем вот какую-то даже удивительную связь. И времена, вот эти, которые нам казались очень далекими от нас, далеко отстоящими, там, начало 20 века, становятся гораздо ближе и понятнее нам. И люди, которые тогда жили, которые перед нами предстают там, на каких-то черно-белых снимках, старых таких, потертых, становятся живыми людьми со своими страстями, со своими сомнениями, страхами. Вот не так давно наш уполномоченный по молодежной работе Владислав Телегин по моей просьбе был в архиве ФСБ и получил доступ к делам наших последних пасторов в Москве. И такая работа ведь велась и будет еще вестись и в других городах, регионах нашей страны. И можно сказать, что еще далеко не все понятно, еще далеко не все точки над «и» расставлены, еще не восторжествовала полностью справедливость в отношении нашей конфессии, это можно точно сказать. И тем более чудесно, тем более замечательно, что мы действительно переживаем это и являемся участниками этого возрождения. Потому что еще очень важно сказать, ведь в конце 80-х, 90-е, у людей были, с одной стороны, романтические представления о том, что вот, наконец, можно идти в церковь, все это заново узнавать о Христе, читать Евангелие, получить в руки какие-то такие первые простые доступные книги, которые рассказывают о вере, о людях, которые, для которых христианство было их сущностью, их сутью. Оказывается, это были и ученые, и писатели, и политические деятели, общественные. Что, оказывается, христианство никогда никуда не пропадало, оно всегда было и жило даже вот под запретом. Но еще нужно сказать, что ведь это романтическое время для нас наступает очень поздно, для лютеранской церкви. Потому что если православная церковь худо-бедно, но все-таки после войны как-то начинает оживать. Приходы функционируют, у людей, по крайней мере, была возможность посетить храм, креститься и так далее. И католические некоторые приходы функционировали, и тем более уж разных протестантских деноминаций. Опять же, при всех притеснениях, но все-таки эта жизнь происходила.
Да.
Лютеранская церковь была вся сплошь катакомбной церковью и загнана фактически в такую национальную этническую нишу. То есть, ну, раз вы немцы, ну, собирайтесь тогда.
Да,
ладно,
ну,
мы
там
вас тут, особенно пожилые, ради бога, пожалуйста, собирайтесь. Но если уже молодые, там уже, может быть, вопросы зададут. Ну, а в целом, ну, но официально регистрировать, официально что-то признавать, существование этих общин, это был очень трудный процесс, который занял десятилетия. И только в 80-е, и уж потом, конечно, в 90-е, уже в новой России, заново возникают да. фактически общины, и страхи все остаются, во-первых, а во-вторых, ну, очень многие, миллионы покидают пределы Советского Союза и России. И казалось, что этому ну, потоку, во-первых, не будет конца, но когда будет конец, то мы обнаружим пустыню.
Угу.
Но этого никто не хотел признавать, в это никто не хотел верить, и все-таки это национальная этническая ниша, и вот это клише, что, ну, есть церковь для русских, например, православная, есть да. церковь для немцев, для эстонцев, латышей, есть для евреев синагога, вот какая-то такая, такое мышление, оно преобладало. И даже чиновники, с которыми соприкасались общины, ну, так и говорили, ну, вот немцы, вот вам, так сказать, лютеранская церковь, пожалуйста, давайте как-то попытаемся что-то здесь восстановить. Но то, что церковь, она больше, чем один этнос, хотя, конечно, немцы были всегда и в большинстве в нашей церкви, и на национальное наследие, языковое наследие, духовное наследие, именно пришедшее из Германии, оно велико. Но да. всегда, с самого начала, церковь была больше, чем только это. Больше, чем только это. И подтверждение этому наше время, сегодня. Потому что, несмотря ни на что, несмотря на отъезд столь многих этнических немцев, представителей других национальностей, да и многих русских просто-напросто, разных совершенно людей, за границу, то есть мы потеряли просто много людей.
Да.
Несмотря на это, церковь живет. Пришли новые люди, приходят новые люди. Приходят не потому, что они родились такими, потому что даже если это немцы, даже если это какие-то вот урожденные лютеране, ну, как правило, все равно потерявшие свой духовный корень, забывшие о своих традициях, не знающие вот этих да, церковных
да,
основ.
Конечно.
И все это нужно было восстанавливать, все это нужно было начинать с нуля. Даже тем, кто стал в дальнейшем пасторами. Новое поколение пришло, людей, которые обучались потом в семинарии, которые открывали для себя все заново, все с самого начала.
Но и вы относитесь к ним
я
тоже?
Я отношусь тоже к ним. Хотя, конечно, у меня было побуждение, которое где-то, может быть, уже пришло с семьей, конечно, пришло с семьей, но я бы не знаю даже, как оценить, что больше, немецкое ли, uh-huh. или скорее то, что моя мама и вообще моя семья музыкальная. И через музыку, через пятого евангелиста Баха я открыл для себя просто и Евангелие в том числе, потому что стало понятно, что у Баха сплошь музыка, посвященная Божьей славе, посвященная церкви. Он, собственно, не мог себя отделить от своего лютеранского, христианского самосознания. И все сложилось, вся картинка просто сложилась для меня. Но это происходит же не в одночасье.
Да.
Для этого же ведь много факторов нужно. Их никогда не предугадаешь, их искусственно не построишь. Но по Божьей воле все складывается. Я думаю, в жизни каждого человека всегда Господь указывает, вот светом своим просто указывает на дорогу, то, что принято называть дорогой к храму. Но, другими словами, дорога к миру с Богом, к миру со своими ближними, миру с самим собой. И то, что мы живем во время, когда эта дорога все-таки мощеная дорога, что это дорога, где тебе не нужно набивать каких-то шишек и прятаться там от какого-то конвоя и проверки, и можно быть открыто, быть христианином, открыто исповедовать свою веру, открыто говорить о том, что для тебя дорого и ценно. Открыто говорить, что да, я христианин, лютеранского вероисповедания в том числе, это действительно большое счастье, большая радость. Это мы, собственно, и празднуем. Этому посвящен этот альбом, этому и будет посвящена, я думаю, наше дальнейшее служение.
Ваше Высокопреосвященство, спасибо вам за такой интересный разговор сегодня. Я думаю, что вы придете еще к нам на лютеранскую волну, когда сможете. А сейчас мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Но я хочу вам сказать, что у нас открылись служения наши сентября. Во-первых, это библейский час. По вторникам 18:15 мы изучаем первую книгу Библии «Бытие». Пожалуйста, приходите. Вторник 18:15. И конфирмационные занятия, открыта запись на конфирмационные занятия. Пожалуйста, зайдите на наш сайт Евангелическо-Лютеранский кафедральный собор Святых Петра и Павла. Вы увидите там телефоны, вы увидите там почту, вы можете написать, позвонить или подойти в воскресенье после богослужения к пастору. А богослужение в воскресенье у нас начинается в 11:30. А сейчас мы прощаемся с вами. Всего вам доброго и до следующих встреч.
До свидания, с Богом.
Всего хорошего.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.